Говорит радио «Свобода». Адвокаты думают, что приговор Надежде Савченко уже готов.
Мы исходим из рабочей гипотезы, что приговор уже написан сейчас. И мы исходим из того, что приговор будет 25 лет лишения свободы.
Поможет ли блокада Крыма вернуть полуостров в состав Украины?
Задайтесь простым вопросом. Действия по блокаде снабжения Крыма, они улучшают мнение населения Крыма об Украине или нет?
НТО объявили хулиганом и посадили на 10 суток.
Община один в один срисована в семье Чарльза Мэнсона, вплоть до того, что вот НТО бороду отрастили, как у Мэнсона.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Несмотря на то, что слушания по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко проходят в маленьком городке Донецке Ростовской области, это один из самых важных политических судебных процессов нашего времени. Он, безусловно, останется в истории. Вот как сама Надежда Савченко прокомментировала обвинение.
Другой раз повторите, что это брехня?
В очередной раз повторить, что это вранье?
Что написано абсолютно некомпетентной людиной?
Что написано абсолютно некомпетентным человеком.
Потому что дуже багато, как они называют факты, просто не є реальними в військовій справі.
Потому что очень много, как они называют фактов, не являются реальными в военном деле.
Брехня все від початку до кінця.
Вранье все от начала до конца.
Ще раз заявляю, що мене викрали з України і силою привезли в Росію.
Еще раз заявляю, что меня выкрали с территории Украины и силой привезли в Россию.
Що в моєму викраденні були задіяні слідчі органи слідчого комітету, які зараз мене звинувачують.
Що в моєму похищенні були задіяні слідчі органи слідчого комітету, які зараз мене обвиняють.
Що я не бачила, де знаходили журналістів.
Що я не бачила, де знаходили журналісти.
Не знала ніколи цих журналістів.
Не знала ніколи цих журналістів.
Так як і тих місцеве населення мирне.
Так як і то місцеве населення мирне.
Я ніколи в житті не стріляла по людям без зброї.
Я ніколи в житті не стріляла по людям без оружия.
Я солдат, а не вбивця.
Я солдат, а не убийца.
Навідником артилерії я ніколи не була.
Наводчиком артилерії я ніколи не була.
Я авіація, а не артилеріст.
Я авіація, а не артилеріст.
Це дуже різні справи.
Это очень разные вещи.
У мене все.
У мене все.
В субботу стало известно, что осужденного в России по обвинению в шпионаже эстонца Истона Кохвера обменяли на бывшего офицера МВД Эстонии Алексея Дрессена, который отбывал наказание за передачу секретных сведений России. Многие предполагают, что и Надежду Савченко обменяют, возможно, на спецназовцев ГРУ, процесс над которыми предстоит в Киеве. Адвокат Савченко Илья Новиков считает, что приговор уже известен, но к реальному сроку наказания он отношения не имеет.
Мы исходим из рабочей гипотезы, что приговор уже написан сейчас. Нам озвучил Маркин, представитель Следственного комитета, цифру 25 лет. Это максимум вот для этой категории. И мы исходим из того, что приговор будет 25 лет лишения свободы. Мы все прекрасно понимаем, что не 25, не 20. Да? Там, пусть даже суд проявит какой-то редкий гуманизм для него и вынесет там, 10 лет лишения свободы. Что все эти цифры не имеют с реальностью, то есть с тем сроком, который Надежда Савченко проведет в российской тюрьме, ничего общего. Поэтому работать, исходя из них, не нужно. А нужно работать, исходя из того, чтобы максимально ускорить вот ту дату, когда она будет реально освобождена. И пусть там суд присуждает 25 лет, сколько угодно. Эти вещи не связаны, поскольку там, где вмешивается политика, это дело явно планировалось как показательный процесс над киевской военщиной, над хунтой, над их пособниками. С этого момента рассчитывать на нормальную, что ли, так, да, скажем, нормальную процессуальную позицию суда по этому делу стало невозможно. Стало понятно, что либо власти сами решат отыграть назад, либо суд не будет в этом намерении корректироваться.
Гость программы «Итоги недели» Юрий Яценко, который провел год в российских тюрьмах. 23-летний студент-юрист из Львова подрабатывал продажей электротоваров в России. В мае прошлого года Юрия и его товарища задержали в гостинице города Обоянь Курской области. Пустяковая, на первый взгляд, проверка затянулась, Юрием заинтересовалась ФСБ. Его жестоко пытали, узнав, что он был участником Майдана. В марте 2015 года российский суд приговорил его к 2 годам колонии поселения по сфабрикованному обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ. Международная кампания в его защиту оказалась успешной. В мае Юрий Яценко был освобожден и вернулся во Львов. Он окончил университет и сейчас борется за освобождение украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Юрий, добрый день.
Хотя, конечно, логики у российских спецслужб особой нет, и искать как бы смысла в их действиях сложно, но примерно можно представить, почему они схватили Надежду Савченко, почему они так обошлись с Сенцовым там и так далее. Но почему они так схватились за вас? Вот это загадка. Вы не политик, вы не участвовали в боевых действиях. Это чистая случайность или у вас есть какие-то догадки, какая была подоплека под тем вашим задержанием, арестом?
Как началось задержание? Я был в номере отеля. С утра постучались работники уголовного розыска. Сказали, пройдемте на формальную проверку документов. Я уточнил, нарушил я что-либо или нет. Они сказали, или нет, это обычная формальность. Ну, я понимал, что отказываться здесь не будет возможности. И допускал, что, возможно, это через мою львовскую прописку. Пропагандная ситуация была такова, что к львовянам, наверное, настороженно правоохранители относились. И я так допускал, что проверят и успокоятся, все будет нормально. Когда прошел в городское управление полиции, они проверили по всем базам данных и уже собирались отпускать, но через несколько часов пришел работник ФСБ и показал фотографии, где я стою на Майдане.
А как они их раздобыли? Они были в социальных сетях?
Меня тогда не было в социальных сетях, но были мои друзья, и на Майдане я почти весь период был, с самого начала Евромайдана, мирных протестов студенческих, которые вскоре разогнали, и до самой активной фазы, до расстрела, я тогда был медиком в медслужбе, волонтером работал. Фотографии были в социальных сетях моих друзей, и у них достаточно специалистов, чтобы выйти на такую информацию.
Но у вас ощущение, что это, в общем, была случайность просто? Они
да,
заинтересовались
проверка полиции, по моим ощущениям, это случайность. Потом, когда уже ФСБ пришло, они пришли с конкретным предложением, ты сотрудничай с нами, и тебе ничего не будет. То есть я должен был по телевизору выступать, сказать, что меня Украина направила, я не хочу преступные приказы Украины исполнять, и иду в ФСБ, чтобы ФСБшники мне помогли.
Направила в качестве террориста или шпиона, или что, какую легенду они придумали?
Один раз они говорили, скажи, что тебя прислал Ярош. В другом разговоре, что тебя прислал Наливайченко, он тогда СБУ руководил. Третий разговор, что тебя Украина прислала. Уточняющих вопросов я не задавал, поскольку это бы могло воспринято быть ими как желание к какому-либо сотрудничеству.
А они как-то объясняли, почему они вцепились именно в вас?
Да, были объяснения, поскольку разговоров очень много было. Был такой момент, у меня разговор в управлении ФСБ был по Курской области, перед этим разговором меня когда везли, то меня в это управление везли спецназовцы с мешком на голове и хорошенько побили. Перед разговором сказали, будешь разговаривать с серьезными людьми, должен себя вести хорошо. Я сказал, хорошо, буду вести хорошо себя. И серьезные люди, это были два мужчины в кабинете, накрытый стол, поговорили за всю мою жизнь, всю мою биографию, все мои взгляды на жизнь. Сказали, ну понимаешь, я вижу, ты патриот своей страны, ты ее любишь, мы тоже любим вашу страну, Украина это братский народ. Но пойми, у вас власть захватили американцы, исполняют их указания хунта, и ты должен помочь своей стране. То есть мы помогаем твоей стране, и ты можешь помочь своей стране. Ну, поскольку я снова отказался, сказал, это мне неинтересно. После этого они дали мне понять, что они меня заставят. Зашли ФСБшники в спецназ, побили немного, подушили. Я сказал, что все равно я так не могу и так дальше. И сказали, уведите, поработайте с ним. Я понимал, что будут пытки применены ко мне и попросился в туалет. В туалете себе разбил голову, потому что они старались так бить, чтобы не было следов. Я себе голову об угол стены разбил. Но все-таки меня после этого залепили мне рану, вывезли в лес, подвешали на крюк в позе ласточка и несколько часов били по гениталиям, в живот, мешком с песком по голове. То есть уже применялись такие жесткие пытки, и я теперь всегда могу понять людей, которые сознались в чем-либо под пытками. Каждого человека можно сломать, я теперь это знаю.
Как ему удалось не сломать вас? Откуда вы набрали столько смелости, столько стойкости?
Так получилось, что мне пригодился весь мой жизненный опыт там. Мне повезло, что я человек более рациональный, чем эмоциональный. На достаточном уровне уже тогда контролировал себя. То есть я все анализировал только с позиции разума. У меня юридическое образование. Я понимал теоретически, что они могут делать со мной. И всегда у меня были планы, как реагировать на их действия. Даже я прогнозировал самые невероятные действия. И когда вот ко мне тогда применялись пытки, я понял, что у меня выхода нет, поскольку никто не знает, где я, и никак не могу ни у кого попросить помощи. Я в изоляции был. И для этого я решил, что мне нужно довести организм до такого состояния, при котором меня пытать нельзя будет, и плюс заявить свой ультиматум. Я себе перерезал вены, разрезал живот, была очень быстрая кровопотеря. Я сказал, что не дам себя зашить, пока мне не дадут телефон перезвонить, и где-то через 40 секунд, поскольку кровь фонтаном била, мне дали телефон перезвонить на Украину. Кроме того, я сидел уже с самого начала с уголовниками и готовился, ну, как надо жить и выживать в этом мире. Уже через несколько месяцев я, скажем, очень хорошо ориентировался во внутриарестантской жизни в российской тюрьме. И это мне помогало. Ну и, конечно, уже с первых дней я понял, что, чтобы выжить там, надо стать, ну, я так говорю, каменным. То есть у меня не было выхода. Либо я вырабатываю в себе такие качества, которые мне помогут там выжить, либо я иду на сотрудничество.
А вот второй вариант вы исключали для себя абсолютно.
Знаете, когда мне этот вопрос задают, я вспоминаю такой момент. Вот ты висишь, и тебя бьют в пах. Мужчинам это легко понять, это даже через 20 минут это невыносимо, поскольку не знаешь мешок на голове, не знаешь, когда следующий удар будет. И есть понимание того, что они не остановятся, что если они уже полчаса это делают, то они будут ломать до конца и не на что надеяться. И всегда мысли допускали то, что ты сломаешься, ты не выдержишь, потому что надежды нет. Я именно за этот случай пыток говорю, потому что это тяжелее всего перенести. И я себе ставил за цель не выдержать все, а выдержать еще один удар. Еще один, еще один. И так удар за ударом я думал себе, столько уже выдержал, еще один выдержу. И мне очень повезло, что меня они сделали перерыв, перенесли на завтра следующий этап пыток, и что я догадался вскрыть себе вены, поскольку после этого меня нельзя было пытать.
И больше ни разу не пытали?
Сразу на следующий день, когда меня зашили, привезли назад в спецприемник. Как только заходил надзиратель в камеру, я сразу брал лезвие бритвы, там бритвы разрешены, и прикладал его к сонной артерии, угрожая, что порежу себя. Конечно, ни о каких суицидах и речь не идет, это манипуляция с моей стороны была, но они боялись, они не знали, если я уже вскрывался и так серьезно, что я смогу дальше с собой сделать. То есть на что я пойду. И понимали, если я себе перережу сонную артерию, они меня не спасут. И поэтому, как только они заходили, они сразу говорили: «Яценко, мы не к тебе, мы не к тебе, успокойся».
Ну, а отобрать бритву нельзя было?
Я допускал, что они могут резко подбежать. Я даже, ну, с таким жизненным опытом я тогда уже знал, как правильно резать даже шею. Надо оттянуть кожу, и потом эту оттянутую кожу режется, чтобы не повредить артерии. Но не было попыток отобрать эти бритвы. То есть это довольно-таки сложно с их стороны, поскольку туда спецназ так легко не может зайти, и нужны причины, там камеры видеонаблюдения в коридорах, а обычные надзиратели на это не согласились бы, поскольку это был спецприемник для иностранцев, и это еще было не СИЗО, и им не надо было этих проблем, поскольку не знали, успеют они отобрать бритву, пока я себя порежу, не порежу или не успеют, поэтому никто не отбирал.
Вот вы говорите, что вы советовали с уголовниками. Во-первых, как уголовники к вам относились и вообще относились ли к вам, понимали ли они, за что вы сидите и вашу историю?
Если говорить о спецучреждении для иностранцев, там сидели, как правило, уголовники со всего СНГ, которые отбыли срок наказания на зонах и перемещались в этот спецприемник для дальнейшей депортации в свою родную страну. Также там сидели мигранты за нарушение миграционного законодательства. Поскольку условия содержания в этом спецприемнике были очень плохие, то есть не было телефона, не разрешали, телевизоров не было, душ реже, чем раз в неделю, камера 30 метров квадратных, там 15 человек, и антисанитария, 4 месяца я чесоткой болел, что ей болеют и при лечении неделю. То из-за этого мы организовывали голодовки, протесты путем голодовки. Весь спецприемник, все иностранцы голодовали. И когда администрация уже на второй-третий день голодовки начинала беспокоиться, они шли на переговоры. И так получилось, что как-то они увидели, как я общаюсь с администрацией на этих переговорах, поскольку у меня юридическое образование, я там больше всех мог хорошо обосновать наши права, то так получилось, что все время я выступал защитником прав этих иностранцев. Они говорили, ну, мы так хорошо, как ты, не скажем, так что давай ты будешь вести переговоры с администрацией. И как только голодовка, сразу администрация ко мне. И поэтому у меня очень большая поддержка была. Когда меня вывозили оттуда ФСБшники на возбуждение уголовного дела, я не знал, куда меня вывозят. Я кричал, помогите, мне нужен адвокат в коридоре. И спецприемник весь поднял бунт, разбили все окна, делали поджоги. И я вот помню, меня тащат с заламанными руками ФСБшники, а иностранцы бросали всем, чем попало по этим ФСБшникам с окон из-за решеток. Приятно было такую поддержку ощущать. Но зато мне потом администрация спецприемника написала характеристику, что я пронационалистически настроен к русскоговорящему населению и к территориям, которые оно занимает. Все время подстрекаю бунты между администрацией и содержащимися гражданами. Ну, да. Формулировка, это цитата была. Это из официального документа.
Слушайте, а были ли еще подобные случаи в этом спецприемнике? То есть украинцы, которых задержали с какими-то политическими, политической подоплекой?
Значит, был Дмитрий Рязанович. Это анархист Белоруссии, который поехал с Белоруссии на Майдан. Когда он пересекал русскую границу, его тоже задержали за нарушение миграционного законодательства, и у меня есть информация, что ФСБшники тоже, он мне сам говорил, что ФСБшники к нему применяли силу.
Вы знаете,
из-за,
да, что
из-за того, что он просто был на Майдане. Был случай, что поймали молдаванина на границе, и тоже он со мной сидел. Он рассказывал, что он действительно незаконно пересекал границу. И когда его поймали, его раздели, у него была наколка «Железный воин» на английском на спине. Ну, из детства еще эта наколка у него. ФСБшники всячески старались его убедить, что он «Железный воин» из правого сектора. Не знаю, как там дальше его судьба сложилась. Я не могу выйти с ним на связь, поэтому даже беспокоюсь, что у него там.
Ну, вообще, эта паранойя вокруг правого сектора, она захватила в России всех.
Я вам так скажу. Когда меня даже освобождали с СИЗО, перед освобождением надо в начальника подписать справку об освобождении, мне начальник говорит, ты знаешь, вчера Яценюк дал тебе, Яценко, орден Героя Украины. Я говорю, за какие такие заслуги? Он говорит, за то, что ты лучший шпион в Российской Федерации. ФСБшники сказали СИЗОшным руководителям, что я действительно шпион с Украины, и ко мне так относились. Я сидел на спецблоке, там самые опасные преступники в СИЗО содержатся, пожизненно лишенные свободы и злостные нарушители режима. У меня круглосуточное в Белгороде, например, видеонаблюдение было, круглосуточная прослушка, бывало 3-4 обыска полных в день. Даже сами эти надзиратели из-за такой моей репутации меня боялись. поскольку ФСБшники сказали, что я шпион с Украины.
Но бритва не тогда была, да, вот когда были обыски?
Это когда я был в спецприемнике для иностранцев, тогда еще на меня только фальсифицировали административное дело. А потом, через 3 месяца, на меня возбудили уголовное дело и перевели в СИЗО.
Да?
Да. Появился свидетель, который сказал, что в 2013 году я ему оставил сумку на хранение, что в этой сумке находится, он не знает, и делает добровольную выдачу этих вещей. Ну, то есть, с точки зрения юриспруденции, это невозможно за такое возбудить дело. Это 30-е года сталинские. И в этой сумке он делает добровольную выдачу и говорит, что эта сумка была моя. На меня возбуждают дело за контрабанду взрывчатки за 2013 год, что задержали меня, ну, не задержали, а держали они меня в 2014. Потом это дело закрыли. И что интересно, в суде этот свидетель сказал, что он меня впервые видит и никогда меня не видел.
Ну вот, насколько я знаю, вы же сейчас пытаетесь получить полную реабилитацию, да? Вас же выпустили не потому, что признали невиновным, да? А выпустили просто как бы досрочно, и вы добиваетесь...
Да, и интересный момент. Они возбудили дело, да, фальсифицировали, но они его фальсифицировали неправильно. Меня обвинили в хранении взрывчатого вещества охотничьего пороха. А в Уголовном кодексе Российской Федерации хранение охотничьего пороха уже давным-давно декриминализированное действие. То есть там прямо указано хранение оружия взрывчатых веществ, кроме охотничьего оружия, боеприпасов к нему и составных частей боеприпасов. То есть за охотничий порох возбудить дело нельзя. Ну, кроме этого, там достаточно решений судов, Верховного суда, разъяснений, что это не является преступлением. Это то же самое, что возбудить дело там за сахар.
И как вы сейчас пытаетесь добиться справедливости?
Первый этап. Для того, чтобы мне жаловаться в Европейский суд по правам человека, нужно пройти внутрироссийские инстанции. То есть кассация, апелляция у меня уже была, потом Верховный суд, и только после Верховного суда, если меня все же будут дальше признавать виновным, я уже буду подавать в Европейский суд по правам человека.
Не лень ли вам этим заниматься? Ведь ясно, что российский суд все время все равно будет подтверждать прежние решения.
Ну, скажем, все-таки я надеюсь, что российский суд изменит свое решение, но даже если он будет подтверждать, то Европейский суд уже, думаю, объективно отнесется к этому делу.
Но сейчас, насколько я знаю, вы проходите реабилитацию после всех этих мучений, да?
Да, да, да. Это чешская организация People in Need, «Человек в беде». Она занималась моей поддержкой, ну, поддерживали меня еще, когда я в СИЗО сидел, давали деньги на адвоката, поскольку украинское государство вообще в первую очередь, что надо было сделать и что до сих пор не делается, надо было деньги на юридическую помощь. И не мне государство украинское не давало денег, что самое важное в таких ситуациях, не теперь нашим политзаключенным, которые сейчас украинским находятся в России, государство денег не дает на юридическую помощь. Помогла чешская организация People in Need. Да, и теперь они меня еще пригласили на реабилитацию и конференции. То есть психологически и физически я себя чувствую хорошо. Там единственные порезы на руке, ну, они уже более-менее зажили. Нет нужды в лечении, я думаю. Но в первые дни, конечно, очень тяжело было, поскольку я писал даже кровью. После этих пыток ходить сложно было, в паху болело и так дальше. Но этот год прошел, я уже отошел от этого, там...
Я знаю, что вы сейчас помогаете тоже украинским политзаключенным, находящимся в России, да, участвуете в какой-то кампании?
Да, я участвую в кампании гражданской организации «Евромайдан СОС», благодаря деятельности которой я вышел, они очень хорошо меня поддерживали, стучали во все двери, искали денег на адвоката, искали международной поддержки, поддержки со стороны российских гражданских организаций, у украинской власти. И сейчас у меня моральная обязанность заниматься тем же, стараться подключаться к работе по освобождению украинских политзаключенных.
Ну, мы знаем, конечно, имена Сенцова, Савченко, Кольченко, Афанасьева, но ведь есть и другие, о которых гораздо меньше известно.
Да, и в этом проблема. В этом проблема, поскольку, я думаю, наше государство ведет недостаточную информационную политику об освещении этих менее известных дел украинских политзаключенных. Нужно об этом говорить больше, нужно делать реальные действия. Что интересно, нет согласованности в действиях вообще разных структур. Министерства иностранных дел, службы безопасности, Генеральной прокуратуры, администрации президента по освобождению политзаключенных. Нет конкретно ответственного человека за эти функции, который бы сказал, что конкретно делается. Как правило, все заканчивается общими какими-то заявлениями в СМИ, и, ну, как я сказал, даже денег на адвокатов нет в украинских политзаключенных. Эту ситуацию надо исправлять. Меня вот очень печалит ситуация с людьми, которым нет доступа украинского консула и адвоката. Вот, например, история Николая Карпюка. К нему уже, он, кажется, год сидит, не было доступа ни адвоката, ни украинского консула. Что там с человеком происходит, можно себе представить.
Когда вас задержали, вы ведь далеко не в первый раз приезжали в Россию, да, у вас там был бизнес. Угу. Какое у вас вся эта история оставила ощущение по отношению к России, к российской власти, к русским вообще?
Очень много, часто мне говорят, ты, наверное, теперь русских сильно не любишь. Да я говорю, да нет. Дело в том, что не имеет значения, какой национальности преступник. Если преступление сделали российские правоохранительные органы, российская правоохранительная система, при том самого верху, потому что по моему делу указания всегда давала Москва, а потом ФСБшники уже на местах исполняли это, то это преступление надо наказывать. И тут дело не в моем каком-то личностном отношении. У меня нет ненависти к этим людям. Но я знаю, что зло, которое ненаказуемо, преступник, который ненаказуем, он будет совершать еще больше преступлений. Поэтому, чтобы такого не повторялось, нужно таких людей наказывать.
А почему вы уверены, что Москва именно давала указания? Откуда у вас такое ощущение?
Это не столько ощущение, это, например, могу обычный пример провести. Был такой случай в прошлом году, как раз перед моим днем рождения, сказали украинской стороне, что меня будут отпускать ФСБшники, не делали продление срока содержания под стражей, и в последний момент меня везут в последний день содержания в СИЗО в управление ФСБ. Мне следователь говорит: ты знаешь, я думаю, мы тебя сегодня отпустим, так что будет все у тебя хорошо. Единственное, сейчас начальство говорит с Москвой. Начальство — это начальник следственного отделения, отдела территориального управления ФСБ. Ведет переговоры с Москвой, сейчас посмотрим, как Москва решит. И Москва в последний момент говорит: нет, держать дальше. И мне следователь говорит: извини, ничего личного, меня самого ставят в позу, будешь дальше сидеть.
То есть думаете, что в принципе они готовили что-нибудь такое, вот такой крупный процесс по делу, по образу процесса Сенцова?
Я думаю, у них было несколько вариантов. Больше всего они надеялись, что я все-таки пошел на сотрудничество. Они ж в дальнейшем надеялись меня после пыток сломать более законными методами, ну, законными так в кавычках. Я сидел в одиночных камерах, это очень тяжело, 3 месяца в одиночке, с психически больными людьми, с провокаторами, пытались сломать карцерами, то есть это помещение строгого наказания для зэков, где нет кровати, непроветриваемые, слабая лампочка, не пропускают литературы, все время надо ходить, поскольку если приляжешь, то простудишь органы внутренние. Ну, они все-таки старались сломать дальше следующих несколько месяцев, но поскольку увидели, что я как бы не поддаюсь, то, наверное, в том числе и скандал уже назревает, в том числе, наверное, из-за этого они меня отпустили.
Ну, согласитесь, что, наверное, 90% людей, оказавшихся в вашей ситуации, наверное, бы сломались или пошли на сотрудничество. Поразительно, что вы все это выдержали.
Знаете, я сам удивляюсь, что я это выдержал. Я сейчас как воспринимаю мир как обычный человек, и для меня это большое удивление, что мне получилось. Там настолько много было разных подстав, провокаций. Это очень опасная среда. Там все время шестеро оперативников СИЗО думают над тем, как бы тебе хуже сделать, как тебя сломать. Оперативники ФСБ над этим думают. И они действуют, пытаются сломать. Я себя считаю очень счастливым человеком, поскольку мне десятки раз сильно везло, и мне удавалось выходить из самых разных ситуаций.
Гостем «Радио Свобода» был бывший украинский политзаключенный Юрий Яценко. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе блокаду Крыма и звонок Путина Элтону Джону. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков.
Большое событие в мире российского кино. Никита Михалков 4-й раз номинируется на «Оскар». Американским киноакадемикам предстоит оценить художественное достоинство картины «Солнечный удар». Сам Михалков прокомментировал ее выдвижение на «Оскар» так.
«Первая моя эмоция – изумление, причем совершенно реальное изумление. Я никак не рассчитывал на это».
Евгений Иванов.
Известие о выдвижении российским кинокомитетом по выдвижению фильма «Солнечный удар» на соискание премии «Оскар» застало Никиту Михалкова прямо-таки врасплох.
Михалков, кажется, был единственным, для кого это выдвижение стало неожиданным. Андрей Шкилев.
Историческая драма Никиты Михалкова «Солнечный удар» выдвинута от России на соискание премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Зимой «Солнечный удар» удостоился 5 премий «Золотой орел», которая была создана Никитой Михалковым. О. Объективность.
«Известия» предлагают интервью со сценаристом картины Александром Адабашьяном. Конечно, не обошлось без сравнения «Солнечного удара» с «Левиафаном», не просто выдвинутым, но и получившим номинацию на «Оскар» в прошлом сезоне.
«С профессиональной точки зрения, возможно, я не объективен. Думаю, что «Солнечный удар» куда более достоин премии. И по содержанию, и по форме. Во время просмотра «Левиафана» я был совершенно равнодушен ко всем персонажам. Они были мне категорически несимпатичны. У каждого была какая-то своя неправда, плюс там была куча сценарных натяжек. Фильм было тяжело смотреть, и в его правдивость было невозможно поверить.
Дело тут, кажется, не только в сценарных натяжках. Твиттер Карина.
«Скажи мне, чей Крым, и я скажу, кто ты. Или Левиафан, или не Левиафан. Крым наш и солнечный удар, или Крым не наш и Левиафан. Четкое деление».
Выдвижение не могло не вызвать ухмылок и порой довольно злой иронии, как от кинокритиков, так и от обычной публики. Вячеслав Жигалов публикует в «Снобе» открытое обращение к американским киноакадемикам.
«Досточтимые господа американские киноакадемики, слезно прошу вас в качестве акта милосердия к российским народам выдать уже в конце концов вожделенную статуэтку нашему выдающемуся режиссеру Никите Сергеевичу Михалкову. Иначе его нестерпимо солнечная серия шедевров будет выдаваться до полной потери означенными народами веры в высокое и прекрасное».
Виктор Матизин.
«Российский оскаровский комитет в очередной раз опозорился, выдвинув на соискание премии Американской киноакадемии убогий фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар». Иначе барин бы обиделся и высек своих крепостных. Очень хорошие шансы попасть в номинанты «Оскара» имеет украинско-российская «Битва за Севастополь», тем более, что в ней есть американские эпизоды и появляется Элеонора Рузвельт. Надо думать, украинцы не упустят возможности выдвинуть битву от себя.
Михаил Федорин.
Солнечный удар. Симптомы по мере ухудшения состояния. Первое – головная боль. Второе – вялость. Третье – обморок. Четвертое – бред. Пятое – выдвижение на Оскар.
Евгений Шестаков.
Зрители с сайта, на котором я смотрел онлайн этот фильм, поставили ему неожиданно высокую оценку – 3,1 балла из 5. Вероятно, это те молодые люди, которые только что сделали важный культурный шаг от комикса к движущейся картинке. Именно для них впервые в мировой практике режиссер применил такой технический прием, как разжеванный жест. Человек, убивая человеков, хочет перекреститься, но рука передумала и пытается снять фуражку, но опять передумала и только поправляет ее. Медленно, как лезет на электрический столб Каала. Чтобы дошло даже до тех, у кого костный мозг выполняет функции головного. В общем, если Михалкова режиссера в природе теперь не встретишь, то Михалков пантомимист раскрывать себя только начал. И дай-то бог, лишь бы был занят и не пошел бы вдруг в реконструкторы.
Синема Мол. Мрачная новость с утра. Солнечный удар выдвинут от России на Оскар. Это очень трагичный факт, говорящий о состоянии российского кино. Если больше нечего отправлять, то пора прикрывать эту лавочку. При этом не могу сказать, что не было хороших фильмов. Просто какой из них в реалии может серьезно бороться за награду? Не просто категория «мне нравится, не нравится», а настоящий оскаровский материал. Собственно, это и есть главный аргумент тех, кто относится к выдвижению фильма Михалкова с пониманием, на безрыбье, мол. Антон Долин.
Понимая заранее, какую реакцию это вызовет в моей ленте, хочу спросить, а вы бы кого выдвинули? Допустим, вы российский оскаровский комитет. У какого российского фильма из числа вышедших за отчетный период с прошлого октября есть шансы быть замеченным и отмеченным Американской киноакадемией? Причем именно шансы, а не мне нравится.
Ну и есть, конечно, неубиваемый аргумент. Фильм Михалкова, мол, сродни оружию массового поражения. Твиттер Достоевский.
Россия выдвинула «Солнечный удар» Михалкова на премию «Оскар». А надо было просто выдвинуть танковую колонну в сторону Лос-Анджелеса.
Леонид Флорентьев.
Кто-то скажет, ну и что, бумажка? Нет, идем войною на «Оскар». Нанесем им «Солнечный удар». Может, хватит Спилберга, кондрашка?
Еще одной темой обсуждений стала так называемая гражданская блокада Крыма. Крымско-татарские активисты и украинские добровольцы с 20 сентября не пропускают в Крым фуры с продуктами. Российские охранители с одной стороны негодуют по поводу блокады, с другой высмеивают ее. И сами, в свою очередь, становятся объектом насмешки. Твиттер Night Separator.
Смеясь и плача, мимо пронесся ватник с дымящейся задницей, выкрикивая, что блокада – это хорошо и плохо одновременно.
Аргументы у комментаторов-сторонников блокады тоже самое разное. От «пусть Россия сама кормит лояльное ей население» до «надо же делать хоть что-то». Вот, например, типичный комментарий. Наталья Шкулбашевская.
О чем речь? РФ не может прокормить своих граждан? Где гуманитарные конвои, самолеты и суда из Новороссийска? До Крыма ближе, чем до Сирии. Продуктов валом, излишки сжигают. Пришли, Россия-матушка, своего творожка да маслица пальмового крымчанам. Хватит им, антисанкционным украинским, травиться.
Юрий Бутусов отвечает на аргументы о том, что блокада невыгодна Украине экономически.
Зачем нужна блокада Крыма? Перестаньте искать выгоду в войне. Десятки людей в ленте изрекают, что нельзя губить свой экспорт, нельзя рубить свою торговлю и терять деньги от агрессора. Так вот, эта война началась не из-за денег. Патриоты Крыма, которые ходили на митинги с флагами Украины и которые погибли за этот флаг, они это делали не из-за денег. А так, да, лучше торговать, а не воевать, лучше дружить, а не убивать. Но народу Украины не дали права выбора.
Антон Геращенко.
Гражданская экономическая блокада Крыма – это ответ гражданского общества Украины на зверство российского оккупационного режима в Крыму по отношению к украинским патриотам и крымско-татарскому народу, верному идее единой и неделимой Украины. Это также ответ на постоянные нарушения российской стороной всех возможных договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе ответ на объявление в одностороннем порядке фейковых выборов в ЛНР и ДНР.
Владимир Голышев выступил с настоящей проповедью «Гибридные блокады» на сайте Кашин.
Предъявлять Киеву какие-то претензии за продуктовую блокаду бессмысленно. Если Россия считает Крым своей территорией, то его снабжение – ее внутреннее дело, которое никого не касается. Руководство Украины не брало на себя на этот счет никаких обязательств. Между тем, руки гражданских активистов уже тянутся к рубильнику. Всерьез обсуждается вопрос о прекращении энергоснабжения полуострова. На уровне руководства страны такое решение, конечно, никогда не будет принято. Но как застраховаться от самоуправства? Может ли глава Херсонской ОГА отбиться от рук? Конечно, может, и будет за это наказан отставкой и новой, еще более ответственной должностью. Впрочем, обесточить Крым по силам и начальнику местной энергокомпании, и даже простому дежурному на пульте, халатность же никто не отменял. Нажал не на ту кнопку, бывает.
Впрочем, главный вопрос, для чего все это делается? Не приведет ли блокада к обратному эффекту, еще большему отдалению жителей Крыма от Украины? Так считает Алексей Пушков, например.
По словам Порошенко, цель блокады Крыма – возвращение его в состав Украины. Но результат очевиден. Блокада будет иметь лишь обратный эффект.
Похожую точку зрения, однако, отстаивают и многие российские комментаторы, сочувствующие Украине. Остап Кармоди.
Судя по блокаде Крыма, Украина хочет вернуть себе полуостров без населения. Не в смысле заморить голодом, это, конечно, вряд ли, а в смысле депортировать после возвращения всех ныне там проживающих. Иначе смысл этой акции мне непонятен.
Антон Орех.
Блокада Крыма – вещь очень полезная для пиара и абсолютно бесполезная для людей. Куда поставляли свою продукцию соседние с Крымом украинские регионы? В Крым и поставляли. После того, как Крым был отторгнут, украинским поставщикам стало туго. Их вытесняли с крымского рынка и по политическим, и по экономическим мотивам. Сейчас им этот канал полностью перекроют свои же. А когда блокаду рано или поздно снимут, места будут уже заняты российскими поставщиками.
Митя Олешковский.
Я никогда не пойму этого. Вместо того, чтобы заваливать Крым украинскими продуктами, туристами, культурой и тем самым вернуть свое присутствие и влияние в регионе, украинское общество ведет борьбу с жителями Крыма. Гениальное решение. Вы им еще воду отравите. А, блин, не получится. Вы же ее отключили. Вы никогда не победите зло злом. Никогда.
Владимир Милов.
Знаете, уважаемые украинцы, чего в вашей позиции не хватает по части требований о возврате Крыма Украине? Не хватает у вас простой такой штуки – наличия в Крыму хоть какого-то движения, силы, которая бы требовала воссоединения с Украиной. Да, я знаю, там ФСБ. Я лучше вас знаю, что такое ФСБ. Но в ЮАР, Ирландии, Косово, Восточном Тиморе тоже было свое ФСБ. Однако же в Крыму за полтора года ни намека не появилось на формирование движения за возврат Крыма – в отличие от. Несмотря на то, что у населения в Крыму уже появилось большое и заметное недовольство новой властью. Задайтесь простым вопросом. Действия по блокаде снабжения Крыма, они улучшают мнение населения Крыма об Украине или нет? Способствуют эти действия появлению в Крыму движения, выступающего за воссоединение с Украиной, или нет? Это же такое элементарное соображение, в общем-то.
Но большинство украинских комментаторов не согласно. Ирина Минькова.
Оккупантов не кормят.
Владимир Петренко.
Перед тем, как трепаться про блокаду поставок в Крым словами типа «там же люди», сердобольным рекомендую сначала прочитать это. Статья 55. Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, возить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.
Александр Шмелев.
Прочитал множество негативных откликов на инициативу крымских татар по блокированию грузоперевозок из материковой Украины в Крым. Причем в данном случае в унисон выступают и реваншисты-крымнашисты, кричащие о блокаде, и многие либералы, доказывающие, что это ошибка, поскольку она, мол, лишь отталкивает население Крыма от Украины. В связи с этим хотел бы спросить, знает ли кто-нибудь в реальности хоть бы одного человека до сих пор, проживающего в Крыму и до прошлой недели занимавшего проукраинскую позицию? Однако после начала крымско-татарской акции, переменившего свое мнение и перешедшего в пророссийский лагерь.
Те, кто перешел из-за блокады в пророссийский лагерь, в комментариях действительно не нашлось. Чего не скажешь о несогласных с блокадой. Евгений Грибачев.
Я живу в Крыму, имею проукраинскую позицию, и я против блокады. Неэффективная позиция с точки зрения целей возврата Крыма, если такие цели есть.
Впрочем, об эффективности пока судить, наверное, рано. Блокада, к тому же неполная, продолжается всего неделю. В конце же этой недели одной из главных интриг стало то, встретится ли Путин с Обамой во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Наконец, в четверг стало известно, что встреча запланирована на понедельник. Майкл Макфол.
Русские настойчивы. Я рад, что они встретятся.
Впрочем, тут же возникла полемика о том, кто именно настойчив. Мнение кремлевской пропаганды. Константин Рыков.
Обама не сумел избежать встречи с Путиным.
Но у спикера Белого дома Джоша Эрнста другое мнение. О встрече просил Путин, причем неоднократно. Неоднократно от имени Путина звонили в последние дни и Элтону Джону. Первый звонок, впрочем, как выяснилось, поступил от пранкера Вована, разыгравшего сэра Элтона. Твиттер-портфель министра.
Пранкер Вован встретится с Бараком Обамой на Генассамблее ООН.
Зато уж во второй раз, по крайней мере, как говорит Песков, Путин был настоящим и даже предложил Элтону Джону встретиться, если их графики совпадут. Сергей Пархоменко.
Для того, чтобы позвонить Элтону Джону, Путин полетел в город Семикаракорск. Всякий знает, что именно посреди Семикаракорска, на углу улицы Калары Цеткин и Володарского, стоит лондонская красная телефонная будка. Снимаешь трубку, а там Элтон Джон. Всегда.
Поначалу разговор не заладился. Антон Семакин.
«Опять ты? Отстань уж от меня, сраный пранкер!» — кричал взбешенный Элтон Джон. Владимир Путин со вздохом повесил трубку.
Из слов Пескова следует, что почти так все и было. Элтон Джон в начале разговора не вполне верил, что ему звонит настоящий Путин. О политических последствиях разговора, впрочем, можно только гадать. Твиттер PAS4181.
Надо организовать общую встречу. Путин, Обама и Элтон Джон. И посмотреть, какая родится песня. Ближе к року или к оркестру Александрова?
Твиттер Трутеллер.
Теперь Элтон Джон получит российское гражданство и будет курировать прием в Единую Россию.
Твиттер Иосиф Сталин.
Путин позвонил Элтону Джону и назначил встречу. Президент Духовной России назначил свидание открытому гею. Ждем патриотичный гей-парад.
Впрочем, со звонком сэру Элтону совпала по времени блокировка сообщества «Дети-404» ВКонтакте, что указывает на то, что политика государства в отношении так называемой пропаганды гомосексуализма остается неизменной. Так что завершим словами Элтона Джона.
Шутки — это смешно. Гомофобии совсем нет.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бубраков. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 22 сентября Тверской суд Москвы арестовал православного активиста Дмитрия Царионова НТО на 10 суток по делу о погроме выставки в Манеже. НТО был признан виновным в совершении мелкого хулиганства. Гость программы «Итоги недели» – публицист и драматург Владимир Голышев. Владимир, здравствуйте. Я знаю, что вы давно интересуетесь организацией «Божья воля», которую руководит НТО. Кто-то считает их безобидными скоморохами, кто-то полагает, что это такая форма радикального искусства, как бы пусть сирает наоборот, а многие думают, что это просто черносотенцы и боевики режима. Ну, в общем, разные трактовки. Какова ваша?
Ну, сила организации и персоны Дмитрия Царионова заключается именно в том, что невозможно с уверенностью утверждать, что это на самом деле. Я-то считаю, что это проект, что это, конечно, никакие не православные активисты, что представляют они только сами себя. И, соответственно, на любую попытку говорить о том, что они представляют миллионы православных, там, что оскорблены чувства каких-то там верующих там, или неверующих, вот на все вот эти заявления нужно отвечать смехом. И сила их именно в этом и заключается, что над смехом на это никто не отвечает. Нет, это все, конечно, манипуляция, честно, информационная манипуляция, не имеющая ни малейшего отношения к реальности. Разумеется, община, которая полностью один в один срисована с семьи Чарльза Мэнсона, вплоть до того, что вот НТО ему бороду отрастили, как у Мэнсона, заставляют вести себя соответствующим образом, окружили его девушками, которых специально подбирали, вот точно такие же, как Сьюзен Аткинсон и другие активистки Чарльза Мэнсонской семьи, что вот это вот подобрано таким образом. Команда, что она имеет хоть малейшее отношение к традиционному православию, к русской церковности, ну, это смехотворно, безусловно. И то, что общество не смеется над этим, это вот приговор. Это приговор обществу, и православным, и вообще всем.
А, Владимир, ну вы меня пугаете, потому что история Мэнсона окончилась страшными событиями. Я надеюсь, что все-таки никакой Шарон Тейт в нашей истории на горизонте не появится.
Ну, кто знает. Во-первых, у нас, конечно, времена сейчас вегетарианские по-своему, и данные артисты, они, конечно, пожиже будут, чем те интересные люди, которые вокруг Чарльза Мэнсона в тот момент находились. Но я бы ничего не исключал, потому что, когда сатана выбирает себе живые игрушки, эти живые игрушки способны на большее, чем вам кажется.
Ну вот сейчас НТО осужден за мелкое хулиганство. Ну, может быть, в этом приговоре есть какое-то определение точное. Он действительно может быть мелкий хулиган, такой же, как какой-нибудь пранкер Вован, тоже герой последних дней.
Ну, на самом деле, я так думаю, что проект этот в данный момент немножко притушен, его убирают просто с авансцены. С моей точки зрения, это такой рычаг, с помощью которого можно управлять РПЦ. Запущена вообще-то технология была еще на деле Pussy Riot, когда по требованию каких-то абсурдных, абстрактных и совершенно непонятными полномочиями православных активистов это дело было запущено, и патриарх 2 недели после ареста их отказывался на эту тему вообще выступать. Его вынудил выступать на эту тему лично президент Путин, когда уже сам вышел на экран и заявил об оскорбленных чувствах. Но вот тогда были запущены православные активисты, впервые стали силой, самостоятельно. Сейчас этот же самый инструмент используется повторно. В момент, когда эта тема была максимально актуальна, это, видимо, был момент максимального давления на РПЦ. Чего именно от нее требовалось, в каком вопросе она должна была пойти на попятную, я не знаю. Но, судя по всему, цель достигнута, и сейчас этот проект аккуратно консервируется.
Ну, подождите, вы говорите проект, но такой проект может создать, который так легко зажечь, притушить или там вновь оживить, только очень могущественные организации, то есть спецслужбы, верно?
Нет, я вообще вижу в этом, это проект вижу авторство. Вот я просто вижу, сидит художник и вот берет и из человеческого мяса рисует семью Мэнсона. Ну, потому что такое вот у него причудливая фантазия. Я вижу исключительно и только Суркова, потому что я понимаю стиль этого художника. Мне понятен стиль этого художника. Я вижу Божью волю, там, НТО, я представляю замысел, представляю себе, чего он хочет, почему ему кажется это интересно. Я без шуток говорю, серьезно. Я считаю, что это проект Суркова.
То есть Цурков с демонической ухмылкой, при помощи Божьей воли, манипуляциями играет с Русской Православной Церковью?
Да, он все курирует и очень давно. То есть он еще со времен патриарха Алексея, это от администрации президента, был куратором всей деятельности РПЦ. Влиятельнейший человек, имеющий серьезных агентов для манипулирования ею, там, вроде всего Дочаплина. Конечно, разумеется. Мне кажется, это просто продолжение его деятельности. А он художник у нас, действует.
Мы знаем множество примеров, когда такие люди, которые вроде как игрушки и чем и кем-то созданы, просто в силу того, что они наполнены самолюбием, самовлюбленностью, а НТО явно такой человек, который считает себя пророком, проповедником, вот, они вырываются из сферы влияния своих создателей и в результате начинают играть уже самостоятельную роль, и к ним тянется какая-то паства, а мы видим, что даже вот по тем кадрам из Манежа, что есть у НТО Царионова очень страстные сторонники, которые не боятся полиции, готовы там бросаться на разного рода амбразуры. Так не случится ли так, что, выйдя из тюрьмы, он продолжит свою деятельность, а если эта деятельность будет мешать, условно говоря, Суркову, то он как бы откажется от своего куратора и будет уже играть какую-то собственную роль. Вы исключаете такой вариант?
Нет, конечно, совершенно не исключаю. И даже легко можно спрогнозировать, что такое контркультурное явление, оно будет иметь место. И ограничитель действий существует только один. Достаточно бездарный человек, я говорю про него. Ну, ужасно бездарный человек, и поэтому ничего такого особо выдающегося на этом направлении мы ждать не можем. Вот. Если бы это был талантливый человек, яркий, действительно харизматик, угроза могла бы быть очень серьезной. Вообще это все исчезает, вот как дым, еще раз говорю, от здорового смеха. Вообще вся сила его заключается только в одном – в серьезном отношении к себе. Он серьезно к нему относится, серьезно судит. нет другой силы у него, кроме серьезного отношения. Ну, как только оно прекратится, ну, как дым растет.
Тоже можно сказать об очень многих известных политиках, да прямо скажем, о Путине.
Да, безусловно. И с Путиным абсолютно та же история, это определенная магия. Магия кресла. Ну, с Путина-то мы это увидим уже достаточно скоро. То есть Путин минус кресло станет смешным это сразу же. Просто в мгновение расставания его задницы с креслом.
Разговор с публицистом и драматургом Владимиром Голышевым завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.